Некоторые из книжников и фарисеев сказали: «Учитель, хотелось бы нам видеть от Тебя знамение». Он же, отвечая, сказал им: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы Пророка. Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной. И вот здесь больше Ионы». Евангелие от Матфея.
Несколько лет назад, когда именно не важно, я обнаружил, что в кошельке у меня почти не осталось денег, а на земле не осталось ничего, что могло бы еще занимать меня. И тогда я решил сесть на корабль и поплавать немного. Подобно своему герою, Герман Мелвилл поступил сам. Он устроился на китобойное судно и 3,5 года провел в странствиях. Он сбегал с корабля, недовольный обращением капитана. Он был пленником людоедов Маркизских островов. Умирал от голода на Гавайях и служил на военном фрегате. А потом все эти морские впечатления выплеснулись на страницы его романов. Первое же произведение о племени каннибалов сделало его имя известным. Резонанс от последующих был таков, что благодаря белому бушлату, например, как утверждал адмирал Франклин, был принят закон об отмене телесных наказаний на флоте, потому что книжка была в руках у каждого конгрессмена. Над романом о белом ките «Моби Дике» Герман начал работать в феврале 1850 года, а к концу лета эта история была почти готова. Рукопись уже ждали издатели. Но вдруг случилась очень странная вещь. Не останавливаясь, не меняя интенсивности работы, Мелвилл протрудился над книгой еще целый год. В какой-то момент он вдруг понял, что должен написать нечто совсем другое, гораздо большее, чем просто приключенческая повесть.
Китовых ребер арка надо мной, и тяжкий черный страх согнул мне плечи. Снаружи солнце колыхалось на волнах. Я шел на дно, погибели навстречу. Разверстуя, я видел ада пасть. Там бедствия теснились и толпою. Неизреченным мукам не с числа. Отчаяние овладевало мною. И в страшный час я к Господу возвал. Достоин ли я был еще молиться? Но он склонил свой слух к моей мольбе. Изгинул кит души моей темницы. По морю поспешил ко мне Господь, как бы несомый солнечным дельфином. Был светел и ужасен Божий лик, подобный молнии на небе синем. Вовеки не устану воспевать тот миг и страх, и радость мне несущий. И тем прославлен будет мой Господь, Бог милосердный, Бог всемогущий.
Когда этот гимн смолк, проповедник, опустив сложенные ладони на Библию, произнес: «Возлюбленные братья-матросы, эта книга, содержащая всего 4 главы, 4 коротких рассказа, лишь тончайшая нить, вплетенная в могучий канат Писания. Но каких глубин души она достигает? Как поучителен для нас пример этого пророка?» С таким началом роман сразу превратился в полную символов притчу о Нью-Йорк в Ниневию.
«И было слово Господне к Ионе, сыну Амофиину: встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня. И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня. И пришел в Иопию, и нашел корабль, отправлявшийся в Фарсис, отдал плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ними от лица Господня. Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль был готов разбиться. Книга пророка Ионы.
Позднее, объясняя Богу свою странную реакцию, Иона сказал: «Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что милостив ты и щедр, и долготерпелив, и сожалеешь о злобах человеческих». Он боялся, что его сочтут лжепророком, если на грешный город не падут те беды, которыми он будет грозить ему. А кроме того, со времен царя Ахава ассирийцы были врагами Израиля, и Ионе вовсе не хотелось им помогать.
Как и у всех грешников, грех сына Амафии был в своенравном неподчинении воле Господней. Он нашел, что выполнить ее трудно. Но помните, все, чего ожидает от нас Господь, трудно исполнить. И потому Он чаще повелевает нам, нежели пытается нас убедить. И если мы повинуемся Богу, мы должны всякий раз ослушаться самих себя. Вот в этом-то неповиновении самим себе и состоит вся трудность повиновения Богу. Герман Мелвилл, «Моби Дик».
У Мелвилла были слабые глаза. Работая над «Моби Диком», он порой даже не мог перечитать то, что сам написал, и ему приходилось запоминать целые главы. Книги других авторов ему тоже были недоступны. Но однажды Герману повезло. Это издание, пишет он другу о своей находке, напечатано великолепным крупным шрифтом, каждая буква которого похожа на солдата, а верхушка каждого «Т» напоминает мушкетный ствол. С ума можно сойти, сколь незначительное обстоятельство мешало мне до сих пор прочитать Шекспир. Так матросы кричали «Земля» или «Кит». «Шекспир», — продолжал Мелвилл, — «он внушает нам вещи столь ужасающей истины, что для нормального доброго человека в здравом уме было бы чистым безумием произнести их». В романе он выстроил множество глав, как в пьесах. Ремарка вверху определяет место действия, дальше монологи героев. Повествование при этом рвется, замедляется, но зато каждому предоставляется право голоса и возможность высказать свою правду. Я люблю всех людей, которые ныряют. Любая рыба может плавать у поверхности, но только большой кит в состоянии опуститься на глубину в 5 миль и больше. Если при этом он не достигнет дна, так что ж, всего свинца галены мало, чтобы сработать грузило, которое достигло бы. Я говорю о всех ныряльщиках за истиной. Они погружаются и всплывают с налитыми кровью глазами с тех пор, как свет стоит.
И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему богу, и стали бросать в море кладь с корабля. И он уже спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул. И пришел к нему начальник корабля и сказал ему: «Что ты спишь? Встань! Воззови к Богу твоему, может, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем». И сказали друг другу: «Пойдем, бросим жребий, чтобы узнать, за кого постигает нас эта беда». И бросили жребий, и пал жребий на Иону. Книга пророка Ионы.
Лампа, продолжал проповедник, тревожит, пугает Иону. Лежа у себя на койке, он усталыми глазами обводит каюту, и не на чем отдохнуть взору доселе удачливого беглеца. Все перекошено, пол, потолок, переборки. Вот так же и совесть моя висит во мне, стонет он. Прямо вверх устремлено ее жгучее пламя, но искривлены все пределы моей души. Со дней Адама первое желание согрешившего человека — скрыться от Бога, а потом раскаяние. Когда матросы стали спрашивать, что он натворил, Иона уже готов был отдать жизнь за спасение остальных. Добровольно. Товарищи по несчастью, узнав, что он еврей и чтит Господа Небес, сотворившего море и сушу, не соглашались бросить Иону за борт, хотя он сам их об этом просил.
Эти люди начали усиленно грести, чтобы пристать к земле. но не могли, потому что море все продолжало бушевать против них. Тогда воззвали они к Господу и сказали: «Молим Тебя, Господи, да не погибнем за душу человека сего, и да не вменишь нам кровь невинную. Ибо Ты, Господи, соделал что угодно Тебе». И взяли Иону и бросили его в море. И утихло море от ярости своей. И устрашились эти люди Господа великим страхом, и принесли Господу жертву, и дали обеты.
При всей своей популярности Мелвилл всегда нуждался. В Америке даже признанные классики не могли жить только литературным трудом. Поэтому для работы над «Моби Диком» он занял у тестя деньги и купил старую ферму, где было дешевле и тише. Там Герман вставал до света, колол дрова или гулял, затем садился писать, и только в 5 вечера жене удавалось заставить его спуститься в столовую. Вскоре он узнал, что в 5 милях от них поселился его любимый писатель Натаниэль Готтерн. Они сдружились. «Если когда-нибудь, — говорил ему Мелвилл, — в грядущей вечности мы с вами усядемся в тенистом уголке рая, и если нам удастся хоть контрабандой протащить туда шампанского, мы вытянем святые наши ноги на святой траве, мы сдвинем рюмки так, чтобы звон пошел по райским кущам, и потолкуем. О, собрат мой смертный, как мы потолкуем!» «Однажды, — пишет Готтерн, — он сказал мне, будто вполне готов сдаться. Но, судя по всему, на этом он не успокоится. Он, я думаю, вообще никогда не успокоится, если только не обретет твердой веры. Поразительно, с каким упорством продолжает он свои странствия по умозрительным пустыням, столь же мрачным и однообразным, как и те песчаные холмы, среди которых мы сидели. Он не может уверовать». Не может успокоиться в своем безверии. Он слишком честен и благороден, чтобы оставить всякие попытки с определенностью добиться того или другого. Если бы он был религиозен, то уж был бы истинно религиозен и благочестив. Натура очень возвышенная и благородная. Он, я думаю, более чем кто-либо из нас достоин бессмертия.
«И повелел Господь киту великому поглотить Иону. И был Иона в чреве кита 3 дня и 3 ночи. И помолился Иона ко Господу Богу своему из чрева кита. К Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня. Из чрева преисподней я возопил, и Ты услышал голос мой. Ты вверг меня в глубины сердца морского, и потоки окружили меня. Все воды Твои и волны Твои проходили надо мною. Я сказал: отринут я от очей твоих, однако я опять увижу святой храм твой. Земля своими запорами навек заградила меня, но Ты, Господи Боже мой, изведешь душу мою из ада». Книга пророка Ионы.
Освобождение свое он полностью предоставляет на волю Божию, довольствуясь сам лишь тем, что наперекор всем тяготам и мукам устремляет взор ко святому храму. «Братья мои матросы, я не ставлю в пример Иону, чтобы вы подражали ему в грехе, но я ставлю его в пример как образец раскаяния». Так говорил проповедник, а доносившиеся снаружи завывания яростной метели, казалось, придавали еще больше силы его словам. «Сказываю вам, — говорит Господь, — что на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии». В тот раз радость была такова, что Бог не только подарил Ионе шанс исправиться, но и дал ему прикоснуться к воскресению Христа.
«И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу. И было слово Господне к Ионе вторично: встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в ней, что я повелел тебе. Ниневия же была город великий у Бога, на 3 дня ходьбы. И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день, и проповедовал, говоря: Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. Книга пророка Ионы.
И поверили мужи ниневийские Богу, и объявили пост. Царь оделся во вретище и сел на пепел, и повелел сказать, чтобы все крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. И увидел Бог дела их, и пожалел о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. Но ничего подобного не произошло в Израиле, в народе Божьем, когда его звал к покаянию Христос.
Летом на ферму приехали родственники, стало шумно, и Мелвилл, чтобы закончить роман, снял на пару месяцев комнатушку в Нью-Йорке. Но точка не ставилась. Боже, сохрани меня от завершения чего угодно. Вся эта книга — лишь набросок, даже менее того, набросок наброска. О, время, силы, деньги и терпение. Но его семья уже давно жила в долг, и надо было хоть что-нибудь отнести издателю. Я написал крамольную книгу, пишет он Готтерну. Но чувствую себя, как невинный ягненок. Странно, да? Ни надежды, ни отчаяния. Удовлетворенность. Вот что это. И отсутствие ответственности. Я говорю не о случайных чувствах, но о глубочайшем ощущении бытия. Люди думают, что если человек сделал трудное дело, он должен получить награду. Что до меня, то когда я в поте лица трудился целый день, а потом пришел и сел в углу, чтобы неспешно съесть мой ужин, я не заслуживаю иной награды за мой тяжелый труд. Ибо разве я не в мире с самим собой? Разве мой ужин не хорош? Покой и ужин – вот моя награда. Готтерн был одним из очень немногих людей, которым понравился «Моби Дик». Книгу ждал даже не провал, а нечто куда большее. «Белый кит», говоря языком Мелвилла, пустил ко дну не только корабль «Пикот», капитана Ахава и всю его команду, но и былую писательскую славу своего автора. Лет 5 Герман еще продолжал писать и печататься, но его уже никто не читал.
Они считают меня безумцем. Но я не просто безумец. Я одержимый. Я само обезумевшее безумие. Я осмею и освещу вас, игроки в крокет, кулачные бойцы, глухие и ослепленные. Меня заставить свернуть – это вам не под силу. Скорее, вы сами свихнетесь. Путь к моей единой цели выложен стальными рельсами. И по ним бегут колеса моей души. Над бездонными пропастями, сквозь просверленное сердце гор, под ложем быстрого потока мчусь я вперед. И нет ни преград, ни поворотов на моем железном пути. Герман Мелвилл, «Моби Дик».
Это говорит Ахав. Капитан корабля, берущего свое название от слова, обозначающего задетое самолюбие, уколотую гордость. Белый кит лишил его ноги, и с тех пор вся жизнь моряка превратилась в сплошную погоню за Моби Диком. И это была не просто жажда мести. Ахав квакер. Для него это бой со всеми силами зла. Вот где трагедия Шекспира, которую Америка оценила лишь в 20 веке. Но пойми роман «Современники», не сочти они Мелвилла безумным, они обрушились бы на него, как на святотатца. Он ведь обвинил их в фанатизме, в нетерпимости, в отгораживании от жизни набором правил, которые им же самим мешают каяться. «Бойтесь самого себя», — сказано Ахаву, «направьте свой духовный пыл внутрь». Он не слушается, тонет сам, увлекаемый белым китом в пучину, и приносит в жертву весь экипаж. Только метущаяся душа рассказчика спасается и получает, подобно Ионе, еще одно очень важное знамение.
«И вышел Иона из города и сделал себе кущу, и сел под нею, чтобы увидеть, что будет с городом. И произрастил Господь Бог растение, и оно поднялось над Ионою, чтобы над головой его была тень, и чтобы избавить его от огорчения. Иона весьма обрадовался растению. И устроил Бог так, что на другой день, при появлении зари, червь подточил растение, и оно засохло. Когда же взошло солнце, навел Бог знойный восточный ветер, и солнце стало палить голову Ионы, так что он изнемог и просил себе смерти. И сказал Бог Ионе: «Ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь и пропало. Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?» Книга пророка Ионы.
От усталости и неудач Германа стали мучить депрессии. И на семейном совете было решено, что ему нужна большая морская прогулка. Тесть дал ему деньги, и Мелвилл отправился в Палестину. «Быть обманутым в Иерусалиме», — пишет он в дорожном дневнике, — «ощущение весьма болезненное. Квартал прокаженных, Сион, поселение, куча навоза. Жители сидят у ворот, выпрашивая милостыню, воют. Страстной путь. Женщины, задыхающиеся под тяжестью ноши, мужчины с меланхолическими лицами, храм гроба Господня, разрушенный купол, камень помазания, тускло, странный запах, беспорядок, пилигримы, болтовня, бедность. Приходишь в уныние при виде безразличия природы и человека ко всему, что делает это место святым для христианина». На обратном пути из-за шторма он еще и застрял в Яффе, библейской Иопии. В гостинице было полно блох. Я испытал ощущение такой безысходности, что только призвав на помощь все свое самообладание и разум, смог сохранить спокойствие и душевное равновесие. Чувствую себя по-особому одиноко, словно Иона. И все же он будет думать об этой поездке и вспоминать о ней всю свою долгую оставшуюся жизнь, тихонько сочиняя стихи на посту инспектора Нью-Йоркской портовой таможни. В большой поэме «Кларл» он расскажет о паломнике, который видит разорение святой земли, но не отступает в своем стремлении обрести веру.
Паломничество – вот земной удел, единственно завидный. Жизнь в пустыне, смерть не предел, и сумрак предел пред тем, кто пал несуетно к святыне. Блажен, кто сомневался, но поверил. Поэтому надейся, бедный Клэрл. Пусть сердце расцветет кустом в снегах. Пусть вырвется пловцом из бездны моря. Пусть пламенную тайную в потьмах горит в груди еще под гнетом горя. Еще не поздно выплыть в те края, где смерть сама — победа бытия. Герман Мелвилл.